Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. И пока дети уходят на воскресную школу, представьте себе такой простой сценарий, что вам выпала длительная командировка. То есть вы отправляетесь в эту командировку не на день, не на два, вы отправляетесь в эту командировку на несколько лет. То есть в понедельник вы уезжаете в другой город, да, в котором вы работаете, а, соответственно, в пятницу вы возвращаетесь домой. То есть выходные вы проводите дома, а все остальное время вы проводите в этом другом городе. В этом другом городе сперва у вас есть гостиничный номер, потом у вас появляется квартира, которую вы арендуете, со временем у вас появляются свои друзья, свои интересы, свои любимые места, свои любимые кафе, свои любимые парки. Вы живете в этом другом городе с понедельника по пятницу, а на выходные вы возвращаетесь домой. И здесь у вас совсем другая жизнь. В моей жизни никогда не было подобного рода командировок, но был период времени, когда я достаточно часто уезжал в командировки, уезжал на длительные периоды, уезжал там на месяц, на полтора месяца. И я помню вот это вот чувство, когда такое ощущение, что твоя жизнь раздвоилась. Как будто одна жизнь у тебя здесь, но как только ты уезжаешь в эту командировку, у тебя появляется другая жизнь, у тебя появляются другие друзья, у тебя появляются другие контакты, у тебя появляется другая жизнь. Как будто ты живешь не в одном месте, а как будто ты живешь вот этой раздвоенной жизнью. И вот эти вот чувства, вот эти эмоции – это то, что очень знакомо очень-очень многим, наверное, подавляющему большинству верующих. Потому что у нас есть одна жизнь здесь, в воскресенье, когда мы приходим, когда мы прославляем Бога, и другая жизнь у нас начинается в понедельник. Мы начинаем жить совсем другой жизнью с понедельника по пятницу, потому что это наша профессиональная жизнь. И вообще у нас выходит так, что у нас есть одна жизнь в воскресенье в церкви, другая жизнь у нас есть, наша профессиональная жизнь на работе, и третья жизнь у нас есть дома. И нам кажется, что вот эти три жизни никаким образом не пересекаются. Нам кажется, что мы постоянно живем на два города. Взяв ваши бюллетени сейчас, запишите, пожалуйста, себе, в чем это проявляется в вашей жизни. В чем вот это ощущение, что вы живете на два города, проявляется в вашей жизни? В чем именно вам сложнее всего найти это единство? Мы видим это противопоставление, мы видим вот эту жизнь на два города не только на страницах Священного Писания. Мы видим ее на протяжении истории церкви, когда раз за разом мы сталкиваемся как раз с тем, что христианские мыслители пытаются понять, каким же образом нам жить, оказавшись в двух совершенно разных местах. Потому что, с одной стороны, мы принадлежим к небесному, если хотите, образно тогда, мы принадлежим к небесному Иерусалиму. Мы граждане небесного Иерусалима. Но, с другой стороны, мы живем не в небесном Иерусалиме, мы живем в земном Риме. И вот как нам примирить вот эти две реальности в нашей жизни? Так, например, один из древних мыслителей, Тертуллиан, в своей работе «Апологетик» писал, что общего между философом и христианином. Между учеником Греции и учеником неба, между искателем истины и искателем вечной жизни. Когда гунны под предводительством Анариха захватывают Рим в 410 году от Рождества Христова, весь мир повергается в шок, потому что за те 100 лет, что христианство было официальной религией Римской империи, практически официальной религией Римской империи, люди привыкли ассоциировать Рим с небесным Иерусалимом, вот этот новый Рим, и теперь он захвачен. И теперь цивилизация рухнула. Что делать? Во многом в ответ на эти события как раз Августин Блаженный и пишет свой фундаментальный труд, который называется «Град Божий». Каким образом как раз мы принадлежим не этому земному граду, но граду Божьему? Как церковь мы призваны не просто объединять людей в общении с Богом и друг другом. Как церковь мы призваны к тому, Московская библейская церковь призвана к тому, чтобы объединять людей в общении с Богом и друг другом таким образом, чтобы мы жили целостной жизнью, чтобы наша жизнь была целостной, чтобы она не была фрагментирована на духовную жизнь в воскресенье, профессиональную жизнь с понедельника по пятницу и личную жизнь в субботу. Мы призваны жить вот этой целостной жизнью. И наверняка вы уже слышали эту фразу о том, что церковь – это не круизный лайнер. У меня есть друг, мы вместе учились с ним в семинарии, который занимается тем, он жонглер, он занимается тем, что он уезжает очень часто в круизы для того, чтобы развлекать людей в круизном лайнере. У него это получается великолепно. Он потрясающий жонглер, он потрясающий шоумен. Я понимаю, что я не он. Церковь – это не круизный лайнер. Мы собираемся не для того, чтобы развлекать друг друга. Церковь – это даже не просто боевой корабль. Есть образ, который наверняка вы слышали уже о том, что церковь – это авианесущий крейсер. Церковь – это авианосец. И мы, каждый из нас, является своего рода самолетом, который прилетает сюда для того, чтобы нас отремонтировали, для того, чтобы нас дозаправили, для того, чтобы нас снарядили боевым снаряжением, чтобы мы потом отправились на задание. Мы призваны жить вот такой целостной жизнью. И сегодня как раз мы увидим с вами о том, как эта целостная жизнь преломляется в вопросах как раз именно нашей работы. Увидим это на примере, в котором есть очень яркое противопоставление земного и небесного, сынов света и сынов тьмы. Увидим с вами на примере, который наверняка, читая Писание или сталкиваясь со Священным Писанием, вы, наверное, как и я, обходили эту притчу стороной, потому что она не совсем понятна. Потому что Иисус в этой притче кажется, что Он хвалит человека, который поступает совсем нечестным образом. А Иисус не просто хвалит его, но еще и ставит его пример. Поэтому для того, чтобы разобраться в этой притче, разобраться в том, каким образом мы можем служить Господу на работе, давайте встанем сейчас в почтении Бога и Слова Его и прочитаем Евангелие от Луки, 16 главу, стихи с 1 по 12. Иисус сказал своим ученикам: «Управляющий одного богатого человека был обвинен в растрате имущества своего хозяина. Хозяин вызвал его к себе и сказал: „Что я слышу о тебе? Предоставь мне отчет о своем управлении, потому что ты больше не можешь занимать эту должность“. Управляющий подумал: „Что же мне теперь делать? Хозяин увольняет меня, идти копать у меня нет сил, просить милостыню стыдно, но я знаю, что мне сделать. Чтобы, когда меня отсюда уволят, нашлись люди, которые бы приняли меня к себе“. И он стал звать одного за другим должников своего хозяина. Первого он спросил: „Сколько ты должен моему господину?“ 100 бочек оливкового масла, ответил тот. Управляющий сказал ему: „Возьми свою расписку, садись, быстро и переделай на 50. Затем он спросил второго должника: „А ты сколько должен?“ 100 мешков пшеницы, ответил тот. Управляющий говорит ему: „Возьми свою расписку и переделай на 80. И хозяин похвалил нечестного управляющего за его находчивость, ведь дети этого мира сообразительнее в делах себе подобными, чем дети света. И я говорю вам, приобретайте себе друзей с помощью богатства этого неправедного мира, чтобы, когда оно иссякнет, вы были приняты в вечные обители. Кто верен в малом, тот верен и в большом. И кто не верен в малом, тот не верен и в большом. Поэтому, если вы будете честными в обращении с земными богатствами, если вы не будете честными в обращении с земными богатствами, то кто доверит вам истинное? Если вы не были честными с имуществом другого, то кто доверит вам ваше собственное?» Давайте помолимся. Отец наш Бог, помоги нам жить целостной жизнью. Помоги нам, Господь, сделать так, чтобы наша вера действительно формировала наше отношение к работе, действительно формировала наш труд. Измени, пожалуйста, наши отношения. И дай нам, Господь, прославлять Тебя не только в воскресенье в песне, но и в понедельник своим трудом. Во имя Твое мы молимся. Во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. На протяжении ближайших 6 недель, вплоть до Великого Поста, мы будем с вами смотреть как раз на видение нашей церкви, для того, чтобы понять, каким образом мы можем жить вот этой целостной жизнью, каким образом нам жить на два города, не разрываясь при этом на два города. Мы увидим с вами, что мы соединяем земное и небесное тогда, когда мы прежде всего, можете записать себе, почитаем Бога нашей работой. Когда я работаю, почитаю Бога, я соединяю земное и небесное. Второе, когда мы веру в Бога провозглашаем всем в нашей жизни. Когда благовестие становится не просто для нас каким-то проектом, но образом нашей жизни. Третье, когда мы действительно преображаемся, возрастая в любви и познании Господа. Мы не просто узнаем больше, мы не просто знаем какие-то вещи, о которых мы не знали раньше, но мы применяем их в жизни, и изменяются наши сердца и наш характер. И мы любим Бога благодаря этому намного больше. Наконец, мы увидим с вами, что всем в своей жизни мы прославляем Господа, а не только песни и воскресенье, что прославление – это то, что затрагивает все в нашей жизни. Мы увидим с вами, каким образом мы проникаемся общением друг с другом. И, наконец, мы закончим с вами тем, что посмотрим, как мы можем благословлять город нашим служением, каким образом мы можем быть благословением для нашего города. Вот так вот, выполняя эти 6 вещей, мы делаем нашу жизнь целостной. Мы не живем больше на два города, но мы объединяем земное и небесное для того, чтобы жить вот этой самой целостной жизнью. И, наверное, нет сферы, в которой нам сложнее понять, как этого достичь, чем наша работа, чем профессиональная сфера. Потому что, безусловно, Писание говорит очень много о деньгах. Но Писание не говорит о том, каким образом распоряжаться кредитами. Писание не говорит о том, каким образом работать в банковской сфере, каким образом работать в аудите. И поэтому нам кажется, что то, что мы знаем о Священном Писании, неприменимо на работе. В Писании очень часто встречаются и притчи, и примеры, и исторические примеры того, как люди строили что-то. Но Писание не говорит о том, как выбрать стройматериалы. Писание не говорит, где их купить. Писание не говорит о том, какого подрядчика нанять. И если мы занимаемся стройкой или если мы занимаемся ремонтом, то нам кажется, что наши профессиональные навыки не имеют ничего общего с нашей жизнью, с нашей духовной сферой, с тем, во что мы верим. Нам очень сложно объединить нашу работу, нашу профессию и то, как мы прославляем Бога в воскресенье. И сегодня мы увидим очень простую вещь. Она кажется буквально вот лежащей на поверхности, что работа становится богослужением тогда, когда на работе я служу прежде всего Богу. Работа становится богослужением тогда, когда на работе я прежде всего служу не начальнику, не клиенту, не держателям акций, не акционерам, когда прежде всего на работе я служу Богу. Как раз стремясь объединять людей в общении с Богом и друг другом, наша церковь призвана делать это таким образом, чтобы каждый мог увидеть, как его вера не просто влияет на его труд, не просто влияет на его профессию, но как его вера, как его близкие взаимоотношения с Господом формируют труд, формируют отношение к нашей работе, формируют отношение к нашей профессии. Работа становится богослужением тогда, когда на работе я прежде всего служу Богу. Потому что мое доверие показывает мне, первое, можете записать себе в бюллетенях, оно показывает мне изощренность любого труда. Оно показывает мне изощренность любого труда. Второе, оно показывает мне испорченность любого труда. Третье, оно показывает мне испытание любого труда. И, наконец, последнее, оно показывает мне искупление всякого труда, которым я занимаюсь. Оно показывает мне вот эти четыре вещи – изощренность, испорченность, испытание и искупление любого труда. Иисус рассказывает очень простую притчу. Иисус сказал своим ученикам, управляющий одного богатого человека был обвинен в растрате имущества своего хозяина. Хозяин вызвал его к себе и сказал, что я слышу о тебе. Предоставь мне отчет о своем управлении, потому что ты больше не можешь занимать эту должность. Оказавшись в этой затруднительной ситуации, управляющий принимает неординарное решение. Но я знаю, что мне нужно сделать. И он вызывает одного за другим должников своего кредитора, он вызывает должников своего хозяина, и он говорит о том, что сколько ты должен? 100 бочек перепиши на 50, 100 мешков пшеницы перепиши на 80. Он снижает вот эту сумму, которую люди должны своему хозяину для того, чтобы заработать себе друзей, для того, чтобы подружиться с ними. Мы бы хотели услышать простые ответы. Мы приходим в воскресенье, мы хотим услышать простые ответы. Мы вообще ищем простые ответы. Мы вообще редко когда привыкли задумываться, но проблема в нашей жизни заключается именно в том, что простых ответов практически нет. Работа утонченно. Наша профессия утонченно, изощренно. В ней нет простых ответов. Простые ответы, которые мы привыкли, на работе я должен не грешить, да, то есть на работе не греши, чтобы друзья от изумления к Богу пришли. То есть я не грешу на работе, друзья смотрят на меня, в какой-то момент подходят ко мне и говорят, слушай, мы заметили, что все грешат, ты не грешишь, пожалуйста, расскажи нам о том, как мы можем покаяться. Да? Ну, мы ожидаем этого услышать. Чуть более сложный вариант простого ответа. На работе не греши, религиозные брошюры стратегически повсюду размножи, чтобы коллеги к Богу пришли. То есть я не просто не грешу на работе, я еще занимаюсь религиозными продажами, я размножил повсюду религиозные брошюры. Коллеги увидели религиозные брошюры, увидели, что я не грешу, подходят ко мне и говорят, слушай, я вижу, ты не грешишь, я тоже не хочу больше грешить. Прям корпоративы, пьянки, все, я устал, больше не могу. Пожалуйста, приведи меня в церковь. Я не знаю, я просто не знаю, как прийти в церковь. Приведи меня, пожалуйста. И мы приводим этого человека в церковь. Третий вариант простого ответа. На работе не греши, брошюры на столе размножи, десятину в церковь принеси, чтобы уже профессионалы могли твоих друзей к Богу привести. Да? Ну, как бы еще один вариант того же самого ответа, что я не грешу на работе, я размножил брошюры, я отдал деньги в церковь, я привел человека в церковь, подвел его к пастору, пожалуйста, расскажите этому человеку о том, как он может покаяться, потому что человек больше не может выносить корпоративы, у него аллергия уже на корпоративы. Он устал грешить, он хочет прийти к Богу. Жизнь намного сложнее, чем простые ответы. Мы привыкли, что отношение к работе сводится именно к этим вещам, а это не совсем так. Наша работа, любая работа, она изощренна по своей сути. Нам нужно копаться, нам нужно думать для того, чтобы найти ответы на вопросы. Нам нужно очень много размышлять для того, чтобы понять, каким образом наша работа и наша вера связаны. И вот в этом отношении эта притча представляет просто идеальный пример. На поверхности. Как выглядит эта притча? Есть нечестный распорядитель, который разбазарил имущество своего хозяина, его вот-вот уволят, и последнее, что он делает, это крадет еще больше у своего хозяина тем, что списывает долги его кредиторам. Да? На поверхности все выглядит именно так. И наверняка у вас, как и у меня, возникали вопросы к этой притче. Наверняка вы, как и я, предпочитали не изучать эту притчу, просто переходили дальше, потому что думали, ну, как-то очень странно, что Иисус при такой истории берет и хвалит после этого распорядителя и говорит о том, что, друзья, верующие, учитесь у него. Учитесь у него чему? Воровать в церкви? То есть, чему я должен научиться в этой притче? И как часто бывает со сложными отрывками, мы просто перелистываем дальше и предпочитаем об этом не думать, молясь о том, чтобы наши неверующие друзья никогда не увидели это в Писании, или если увидят, то уже там через 10 лет после того, как они в церкви, чтобы с ними разбирался пастор, а не чтобы я отвечал на этот вопрос. Давайте попробуем посмотреть на притчу чуть-чуть глубже. Размер долгов, которые мы видим с вами, во-первых, растрата, о которой идет речь, это не то, что распорядитель взял деньги и разбазарил их. Это не то, что распорядитель взял деньги хозяина и неправильно их вложил. Это не то, что распорядитель взял эти деньги и проиграл их на скачках. Это не то, что он взял и проиграл их в карты. Мы видим с вами, что то, что распорядитель разбазарил имущество, заключается в том, просто по истории, да, заключается в том, что он не собрал то, что он должен был собрать. Он не собрал долги, которые он должен был собрать, поэтому речь идет о недополученной прибыли. Хозяин недополучил прибыли, и вот в этом он обвиняет своего распорядителя. И он говорит о том, что, слушай, друг, твоя задача заключается в том, чтобы не просто раздавать, но в том, чтобы собирать то, что ты раздал. Поскольку ты этого не делаешь, смысл мне держать тебя дальше на работе. Да, смысл мне тебя дальше держать. Но когда мы смотрим с вами на размер кредитов, которые должен собрать распорядитель, мы понимаем с вами, что это кредиты на самом деле огромные. То есть, например, зерно, которое он должен собрать, 100 мешков, это приблизительно урожай с 50 гектар поля. То есть нужно вот посадить, собрать, а потом весь урожай с 50 гектар отдать человеку, потому что ты ему должен. И когда мы смотрим на размер этого долга, мы думаем, что это больше не притча о нечестном распорядителе, это притча о неадекватном хозяине, который ожидает, что я сотворю чудо сейчас и соберу просто с людей денег, которых у них нет. И увольняет меня за то, что я не сделал того, что было сделать невозможно. Видите, как сразу притча становится ближе нам. Потому что каждый из нас в тот или иной период времени сталкивался с начальником, который требовал от нас невозможного. И который потом снимал с нас три шкуры за то, что мы это невозможное не сотворили. Притча превращается в притчу о неадекватном хозяине. Есть еще один интересный момент. Все долги в притче записаны в виде товаров потребления. Они записаны не в деньгах. Они записаны не в деньгах, потому что, скорее всего, давались кредиты в деньгах, а дальше хозяин начинал собирать проценты. Практически все исследователи этого отрывка говорят о том, что хозяин занимался ростовщичеством. И в древнем мире как раз была такая практика: для того, чтобы скрыть эти проценты, кредит давался в деньгах, а вот уже потом записывался в качестве долга в виде товаров потребления, для того, чтобы эти проценты скрыть. Почему? Потому что в древнем Израиле невозможно было заниматься ростовщичеством. Ты не мог давать деньги в кредит, ты не мог давать деньги в кредит своим соплеменникам. В книге «Исход» мы читаем с вами: «Если даешь займы бедняку из моего народа, то не будь как ростовщик, не налагай процентов». Это же повеление повторяется в книге «Левит», повторяется в книге «Второзакония». Во «Второзаконии» единственное отличие в том, что не евреям, не тем, кто не принадлежит Израилю, ты можешь давать под проценты, но своим соплеменникам ты под проценты давать не можешь. Что делает тогда распорядитель? Опять-таки, практически все исследователи этого отрывка говорят о том, что распорядитель снимает вот это процентное бремя. Он снимает долговое бремя, он не снимает сам кредит. Он не отменяет сам кредит, он снимает те проценты, которые накопились потом со временем, и из-за которых человек не может выплатить долг. Другими словами, хозяин мог не получить ничего, но хозяин получает что-то. Посмотрите, как эта притча меняется. Эта притча становится уже притчей о мудром, о хитром распорядителе. То есть он возвращает долги своему хозяину, он завоевывает друзей, которые, если его все-таки уволят, готовы будут принять его на работу, ну потому что это человек, который действительно показывает результаты в труде. И это человек, который не просто показывает результаты в труде, это человек, который делает это таким образом, чтобы завоевать хорошую репутацию своему хозяину. Хозяин его теперь выглядит хорошо в глазах общества. Это человек не жадный. Это человек не выглядит больше неадекватным. Он выглядит как человек, который дает деньги, который, да, собирает потом эти деньги, но он помогает людям вокруг него. Он выглядит как щедрый человек. Мы все любим людей, которые дают деньги в долг без процентов. То есть распорядитель возвращает долги, завоевывает друзей, создает хорошую репутацию. Видите, как притча меняется тогда, когда мы думаем с вами о ней целостно, когда мы смотрим на нее целостно. Видите, насколько это утонченная история, которая требует от нас размышлений, которая требует от нас того, чтобы мы задумались, как именно меняет, что именно здесь говорится. Любой труд изощренен по своей природе. Любой труд, любая работа. Любая работа. И из-за того, что любая работа изощрена по своей работе, из-за того, что она утончена, из-за того, что она требует непростых ответов на очень сложные вопросы, каждому из нас необходимо понять, каким образом Евангелие Христа преображает именно наше отношение именно к нашему труду. Можете себе записать, что Евангелие Христа призвано таким образом менять нашу работу, чтобы преображалась прежде всего первая этика. Преображалась этика нашего труда. У нас есть люди в нашей общине, которые работают на стройке, которые работают, занимаясь ремонтами помещений, которые работают, изготавливая мебель, которые работают в сфере, в которой очень-очень-очень легко было бы пойти на компромисс со своей верой и, например, оказавшись на рынке, купить товар по одной цене, в чек записать товар по другой цене, и просто положить разницу себе в карман, собрав эту разницу с человека, который не будет смотреть на то, сколько именно стоила та или иная вещь. Как человек, который выстрадал ремонт дважды, я могу сказать, что есть огромное количество вещей, там, даже если тебе предоставляют чеки, на которые ты просто не смотришь, ты не сверяешь их. И очень важно в этот момент как раз работать с честными подрядчиками, которые не кладут эту разницу себе в карман. И для меня огромная радость и огромная честь сказать, что ребята, которые ходят в нашу церковь, являются именно такими честными подрядчиками. Это люди, которые платят налоги, это люди, которые не срезают углы, это люди, которые не будут обманывать своего клиента, хотя это так просто. Это этика труда. Евангелие влияет на нашу этику труда. Евангелие влияет на нашу эстетику труда. Можете себе записать. Второе – эстетика труда. Эстетика – это наше восприятие труда. Вы знаете Дмитрия Герасимова, вы знаете Константина Гусихина в наше общение. Они работают в норвежской компании Communion, которая занимается базами данных. Они следят за тем, чтобы бизнес, люди, благотворительные фонды, церковь, например, наша церковь использует их систему, не теряли людей, чтобы каждый был посчитан. И работая над тем, чтобы каждый был посчитан, работая над тем, чтобы каждый был замечен, работая над тем, чтобы никто не потерялся, работая над вот этими системами с базами данных, они отражают на самом деле Бога. Бога, который вдохновляет книгу чисел для того, чтобы всякий был сосчитан, чтобы всякий был найден. Бога, который говорит о том, что даже волосы на голове твоей посчитаны. Бога, который считает людей, потому что с людьми нужно считаться. Мы воспринимаем труд по-другому, мы начинаем смотреть на эстетику труда, потому что мы понимаем, что вот таким образом наш труд, наша работа отражает работу Бога. Это не только эстетика труда, это определенный этикет труда, это уже, можете себе записать, этикет труда – это взаимоотношения в офисе, это взаимоотношения на работе. Когда я отношусь к людям, с которыми я работаю не как к конкурентам, не как к людям, которые пытаются меня подсидеть, не как к людям, которые соревнуются со мной, не как к людям, которые мешают мне получить повышение по службе. Я смотрю на них не как на людей, которых мне нужно использовать для того, чтобы продвинуться по службе. Я смотрю на них как на людей, за которых умер Христос, как на людей, безумно возлюбленных Богом. Меняется этикет моего труда, меняется мое отношение. И, наконец, последнее. Меняется экология моего труда. Меняется экология моего труда в том смысле, что я смотрю теперь о том, каким образом моя работа, мои связи, тот доступ, который я имею к людям, я могу использовать для того, чтобы быть благословением для моего города. И практически все проекты, которые у нас есть в социальном служении, связаны именно с этим. Забег с целью связан не с тем, чтобы собрать больше денег изнутри церкви. Он связан с тем, чтобы воспользоваться как раз вот этой сетью связей, которая есть на работе у каждого из нас, для того, чтобы собрать деньги на благотворительность. Проекты поездки в больницу или поездки в дом престарелых, опять-таки, это проекты, которые помогают вовлекать людей в офисе, вовлекать наших клиентов, вовлекать наших друзей, вовлекать наших близких в то, чтобы быть благословением для этого города. Мы не просто трудимся теперь, но мы смотрим на то, каким образом наш труд может быть благословением для всего города. И да, это непросто. Но труд изощрен по своей природе, и простых ответов нет. Есть только сложные. Есть только ответы, в которых нам нужно задумываться. Есть только ответы, в которых нам нужно обдумывать. Делаем ли мы это сегодня? Является ли наше отношение к нашему труду, к нашей работе настолько же многогранным? Как именно наша вера влияет на то, насколько честно мы трудимся? Как наше доверие Богу формирует наше понимание того, что мы делаем? Как мы относимся к людям, вместе с которыми мы работаем? И, наконец, последнее, как мы благословляем город тем, что мы делаем? Как мы используем вот эти связи для того, чтобы благословить город тем, что мы делаем? Работа становится богослужением тогда, когда на работе мы прежде всего служим Господу, и мы, как церковь, призваны как раз помогать людям менять наше отношение к труду. И это только первый пункт. К пятнице мы закончим. Честное слово, обещаю. До пятницы эта проповедь закончится. Наверняка же кто-то сидит сейчас и начинает складывать у себя в уме, да, о том, что если на первый пункт ушло столько времени, мы отсюда вообще никогда не уйдем. Нет, серьезно, мы как бы встретим старый Новый год, потом мы встретим еще раз Новый год, 2021, а проповедь все еще будет идти. Не переживайте, следующие пункты будут быстрее. Управляющий подумал: что же мне теперь делать? Хозяин увольняет меня, идти копать у меня нет сил, просить милостыню стыдно. Мы видим с вами, что труд не только изощрен, труд испорчен. В самом начале, в книге «Бытие», мы читаем с вами как раз вот это проклятие труда. Мы читаем с вами о том, что Господь говорит Адаму: так как ты послушался жены и съел плод с дерева, о котором я велел тебе, не ешь от него, проклятая из-за тебя земля, в тяжком труде ты будешь питаться от нее во все дни своей жизни. Она произрастит в тебе колючки и сорняки, ты будешь питаться полевыми злаками. В поте лица своего ты будешь есть свой хлеб, пока не вернешься в землю, с которой был взят, потому что ты прах, и в прах ты вернешься. Господь говорит о том, что одним из естественных последствий грехопадения является то, что всякий труд теперь проклят. Мне очень повезло в жизни. Всю свою жизнь я работаю в духовной сфере, так или иначе. И я знаю, вы можете сказать мне о том, что, ну, как бы, что значит труд испорчен? Есть же хороший труд. ну, ты вот работаешь в духовной сфере, да, то есть, наверное, есть благословенный труд, который не испорчен. Что портит вашу работу? Люди. С кем я работаю постоянно? С людьми. Любой труд испорчен. Любой труд испорчен. Потому что все мы испорчены. Вот это проклятие не касается только одного какого-то труда. Оно касается абсолютно любой профессии, включая духовные профессии. Любого труда. Абсолютно любого труда. Что мы видим в этой притче? Можете себе записать. Финансовый труд испорчен. Он работает распорядителем, он работает в финансовой сфере. И он говорит о том, что, слушайте, я работаю с жадным, неадекватным, требовательным хозяином, который меня сейчас вот-вот уволит. И мне делать будет больше нечего. Финансовый труд испорчен. Но кроме финансового труда испорчен также и физический труд, потому что часто то, что я слышу от людей, которые работают в офисе, о том, что как хорошо работать на земле. Как хорошо работать своими руками. Один из таких людей, сидя в Москва-Сити, очень любил смотреть из окна своего офиса, потому что там под окнами железнодорожная станция, на которой постоянно люди работают. Он говорит, я прям проникаюсь тем, что мы делаем, потому что я представляю себе, что вот он наш труд, мы работаем руками. Я думаю, ты не работаешь руками, ты из окна смотришь, это не работать руками. И как раз управляющий, да, который сталкивается с тем, что ему сейчас нужно пойти копать, говорит, копать я не могу, как бы я уже старенький, слабенький, у меня не получится копать, меня никто на работу не возьмет. Физический труд испорчен. Мы только что прочитали с вами в книге «Бытие» о том, что ты будешь в поте лица добывать свой хлеб. Колючки, сорняки, с которыми ты будешь постоянно бороться, будут мешать тебе. Труд испорчен. Труд испорчен для каждого из нас. Последнее, нельзя надеяться на филантропию других. Нельзя надеяться на то, что другие тебе помогут. Нельзя, то есть работать головой трудно, работать руками трудно, не работать не вариант. То есть это проблема, с которой сталкивается каждый из нас. Мы постоянно с вами слышим миф о том, что все, что нам нужно сделать в жизни, это найти работу по сердцу, определить для себя, чего мы хотим делать, что мы хотим делать больше всего, и посвятить себя именно этому, и тогда будет в нашей жизни счастье. Проблема в том, что не будет. Испорчен любой труд. Можете себе записать, что это означает, что любая работа будет бременем. Любая работа будет бременем. Самая любимая работа будет бременем. Когда случается для некоторых из нас то, что мы наконец-то работаем там, где мы хотели работать всю нашу жизнь, мы понимаем, что это бремя. Мы понимаем, что колючки старые, сорняки старые, люди старые, проблемы старые, все старое. Любая работа будет бременем, любая. Но это также означает, что любая работа может быть богослужением. Любая работа может быть не только бременем, любая работа может быть нашим богослужением. На любой работе мы можем прославлять Бога тем, как мы трудимся, потому что испорчен всякий труд, любой труд. Помним ли мы об этом? Понимаем ли мы, что даже наша работа мечты и даже карьера мечты нас подведет и разочарует? Осознаем ли мы, что даже тогда, когда мы не можем поменять то, где мы работаем, мы можем изменить наше отношение? Вместо того, чтобы постоянно задумываться о том, что мне делать, мы можем теперь смотреть на то, как мне работать. Вместо того, чтобы думать, что я должен делать, мы можем посмотреть на это и сказать, как мне нужно работать, чтобы прославлять Бога на моей работе. Работа становится богослужением тогда, когда на работе прежде всего я служу Господу. Тогда, когда на работе я прежде всего служу Господу. Объясняя эту притчу, Иисус говорит, и я говорю вам, кто верен в малом, тот верен и в большом. И кто верен в малом, кто не верен в малом, тот не верен и в большом. Поэтому, если вы не были честны в обращении с земным богатством, то кто доверит вам истинное? Если вы не были честными с имуществом другого, то кто доверит вам ваше собственное? В этом объяснении Иисуса Христа мы видим с вами, что любая работа является также еще и испытанием. Мы видим с вами, что земной труд учит нас небесным приоритетам. И об этом более подробно мы поговорим с вами в следующий раз, когда будем говорить с вами о том, как сделать рассказ о том, во что мы верим нашим образом жизни. Мы видим с вами, что земной труд учит нас небесным приоритетам. Второе, мы видим, что если мы с успехом справляемся с тем, что нам было вверено Господом, можете себе записать, что если мы с успехом справляемся с тем, что было вверено нам Господом, Господь расширяет наши пределы и полномочия. Господь расширяет наши пределы и полномочия. Это не означает, что если мы верны Богу, то Господь гарантирует нам повышение по службе. Нет. Это не означает, что если мы верны Господу, то у нас не будет неадекватных начальников. Нет. Это не означает этих вещей. Но это означает, что если мы верны Господу на работе, если мы верны Ему с тем, что Он дает нам, то так или иначе Он расширяет наши пределы и полномочия. Может быть, это в служении, может быть, это в других возможностях, может быть, это в возможностях инвестиций, может быть, еще в чем-то. Не обязательно там, где мы работаем, но в других сферах Господь расширяет наши пределы и полномочия. То, насколько мы верны с тем, что дано нам сейчас, отражает то, что Господь дает нам в будущем. Верны ли мы в том малом, что Господь дает, или нет? Проявляем ли мы верность? Если быть предельно честным, насколько хорошо мы справляемся сегодня с той работой, что была вверена нам? Если бы вы были начальником, простой вопрос, но очень отрезвляющий. Он очень отрезвляет меня. Если бы я был моим начальником, был бы я доволен работой этого человека? Повысил бы я этого человека по службе? Дал бы я этому человеку больше полномочий, если бы у меня был такой работник? Что в работе этого человека мне бы не нравилось? Очень простой, но очень честный вопрос, который помогает каждому из нас совсем по-другому посмотреть на свой труд, совсем по-другому посмотреть на то, насколько мы справляемся с этим испытанием труда. Работа становится богослужением, когда на ней я прежде всего служу Господу. И вот тогда, когда мы применяем все это в нашей жизни, тогда, когда мы применяем это на практике, меняется наше отношение к труду. Итак, если вы были воскрешены со Христом, то стремитесь к небесному, туда, где Христос сидит по правую руку от Бога. Обращайте ваши мысли к небесному, а не к земному. Что бы вы ни делали и ни говорили, делайте все во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога Отца, пишет Павел в послании к Колоссянам. Наша проблема с притчей о неправедном распорядители, а не честном распорядители, заключается в том, что мы примеряем на себя не ту роль. Мы читаем с вами эту притчу, и мы думаем о том, что будь я хозяином, ведь он же только что у меня украл 20 мешков пшеницы, 50 бочек масла. Вот как ты чувствуешь, что крадут у меня? Да, я недополучил эту прибыль. Наша проблема в том, что мы примеряем на себя прежде всего роль хозяина. А примерять на себя мы должны в этой притче даже не роль распорядителя, а роль тех, кто должен. Роль тех, кто должен и не может отплатить. Роль тех, кто оказался в такой кредитной яме с такими процентами, что он не может вернуть этот долг никогда, что бы он ни делал, как бы он ни трудился. Потому что с каждым днем проценты растут все больше, 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 больше. И мы не можем вернуть этот долг. Каждый из нас оказывается именно в такой ситуации. А я знаю, мы все состоятельные люди, мы все гордые люди, мы все люди, которые привыкли думать о том, что я заплачу по моим счетам сам. Мы не можем заплатить по своим счетам сами. И чем старше мы становимся, тем больше становится этих долгов, тем больше становится этих ошибок. Ошибок, когда каждый развод, каждые разорванные взаимоотношения – это шрамы в душе других людей, которые мы никогда не сможем искупить, мы никогда не сможем за них заплатить. И именно поэтому Христос приходит в этот мир. Он приходит для того, чтобы заплатить за наши долги. В этой притче Христос является и мудрым распорядителем, и хозяином. Он является тем, кто списывает эти долги, но он списывает их не просто так, он списывает их, потому что он умирает на кресте за каждого из нас. И вот именно потому, что Христос на кресте заплатил за мои грехи, я могу больше не смотреть на мою работу через призму моего греха. Христос на кресте заплатил за мои грехи, чтобы мои грехи не формировали больше мой взгляд на мой труд. В том числе для того, чтобы мои грехи не формировали больше мой взгляд на мой труд. Христос заплатил за мои грехи ради этого. И если вы еще не сделали этого, если вы еще не приняли этот дар прощения, прощения грехов и жизни вечной, сделайте это сейчас в тихой молитве покаяния. Потому что это прощение нельзя заработать. Это прощение нельзя заслужить. Это прощение нельзя отработать, мы не сможем никогда вернуть этот долг Богу. Что бы мы ни делали, мы никогда не сможем вернуть этот долг Богу, мы можем его только принять. И если вы еще не сделали этого, сделайте это сейчас, чтобы по-другому начать смотреть на ваш труд, чтобы по-другому начать смотреть на вашу профессию, для того, чтобы жизнь ваша была целостной. Работа становится богослужением, когда я прежде всего на работе служу Господу. Потому что мое доверие Богу показывает мне изощренность любого труда. Оно показывает мне испорченность любого труда. Оно показывает мне испытание любого труда. Но оно же показывает мне и искупление любого труда. Искупление любого труда. В следующий раз мы поговорим с вами о том, каким образом рассказывать о нашей вере. Потому что порой жизнь воскресения столь разительно отличается от жизни в течение недели, что ты даже не знаешь, с чего начать. Ты даже не знаешь, как завести вообще разговор о такой сокровенной вещи, как твоя вера. Как рассказывать о вере тем, кто далек от доверия Богу. Мы как раз и поговорим с вами в следующий раз о том, как это сделать нашим образом жизни. Мы обсудим это в следующий раз. Послание Ефесянам апостол Павел пишет: «Рабы, подчиняйтесь вашим земным хозяинам с почтением и страхом от чистого сердца, как вы бы подчинялись Христу». Делайте это не на показ ради того, чтобы заслужить их добрые отношения, но делайте это как рабы Христа от души, исполняющие волю Богу. Служите со старанием, как вы бы служили Господу, а не людям. У нас у всех разные отцы. Кому-то повезло больше, кому-то повезло меньше. И у нас у всех разные семьи. Да все мы приблизительно представляем себе, как выглядит идеальная семья, как выглядит идеальный отец. Вот представьте себе, что вы являетесь частью такой семьи. Представьте себе на мгновение, что у вас именно такой любящий, безумно, сильно любящий вас отец, который, с одной стороны, требователен к вам, с другой стороны, всегда помогает вам, с третьей стороны, всегда с вами, с четвертой стороны, безумно сильно любит вас. Представьте себе такого отца. Потому что, как мы уже говорили с вами много раз, вот это и есть наш Небесный Отец. Не наш земной, это и есть наш Небесный Отец. А теперь представьте себе, что вы трудитесь в семейном бизнесе. Что вы не просто приходите на работу, но приходя на работу, вы работаете вместе с вашим отцом, который является для вас и отцом, и одновременно является также хозяином этого бизнеса, этого дела, в котором вы трудитесь. Как мы будем работать? Как мы будем работать теперь, понимая все это? Как мы будем трудиться, если мы трудимся не на хозяина, не на начальника, не на акционеров и не на клиентов? Как мы будем работать, если мы работаем прежде всего на нашего Небесного Отца? Потому что именно так мы должны трудиться. Принимая все это во внимание, как мы будем работать. Фрэнсис Шефер писал, что если бы верующие начальники и хозяева компании относились лучше к своим подчиненным и платили бы им более высокую зарплату, это принесло бы больше результат, чем если бы эти верующие бизнесмены тратили еще большие деньги на миссионерскую работу. Просто выполняя свой труд, просто работая так, как мы работаем ради Христа, мы будем более эффективными, чем если бы мы тратили эти деньги на миссионерский труд. Работа становится богослужением тогда, когда на работе мы прежде всего служим Господу. И так жизнь становится целостной. Давайте помолимся. Отец наш Бог, я прошу Тебя прежде всего за тех, кто еще не знает Тебя. Прошу Тебя, Господь, помоги им довериться Тебе сегодня, помоги прийти и сказать, что я не могу заплатить по моим счетам. Будучи предельно честным, предельно искренним с Тобой, Господь, я не могу расплатиться по моим счетам. Я могу принять лишь Твое прощение. Могу лишь принять то, что Ты заплатил за меня. Прости мне мои грехи. Войди в мою жизнь, Господь, стань моим господином, стань моим Богом, чтобы всем в своей жизни я прославлял Тебя. Помоги каждому из нас, Господь, помнить о том, что мы работаем не ради начальника, не ради результата, не ради акционеров, не ради клиентов, не ради хозяина компании. Мы работаем ради Господина Вселенной. Мы работаем ради Творца Творцов. Мы работаем ради Создателя этого мира, ради Бога Богов. Мы работаем ради Тебя, властелина всего, Бога Вечного, Бога Отца, Сына и Духа Святого. Во имя Твое мы молимся. Аминь.